Илья Деревянко. Сны убийцы. Повесть. Пролог. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Послание к римлянам святого апостола Павла. Глава 3, стихи с 15 по 18. Око наше становится темным, а в душе тьма кромешная. Сколько бед отсюда! Архимандрит Лазарь о тайных недугах души. Москва, 1994 год, страница 10. Август 1978 года. Город Москва.
«Стой, приехали!»
— сказал один из инкассаторов, низкорослый, широкоплечий, скуластый парень по имени Володя, 24 лет от роду. Юрий Анатольевич Снежин, шофер потрепанной «Волги», арендованный на сегодня инкассацией. Сноска. В отличие от нынешней эпохи развитого гангстеризма, в 70-е годы инкассаторы в большинстве случаев ездили не на бронированных машинах, а на обычных. Часто их арендовали в таксопарке вместе с водителем. Здесь и далее примечание автора. Конец сноски. Послушно нажал на тормоз.
«Начало шестого», — озабоченно подумал он. «Ох, скорее бы от них отделаться. Тогда останется время прокатиться по городу, подхалтурить малость».
«Это последняя точка!» Словно прочитав мысли таксиста, сказал другой инкассатор, 23-летний белобрысый Сергей, с постоянно прищуренными глазами неопределенного цвета. «Потом доставим денежки по назначению, да разойдемся, как в море корабли. Еще успеешь наколымить детишкам на молочишко!» Парень насмешливо улыбнулся.
«Болван!» — мысленно выругался Снежин. «Шут гороховый! Попробуй сперва сам прокормить двух детей да беременную жену, и лишь потом суди других сопляк!»
В отличие от большинства своих коллег, Юрий Анатольевич не являлся хапугой. Однако халтурить, хочешь не хочешь, приходилось. Трехлетняя дочь Оксана отличалась слабым здоровьем, постоянно болела, в садик ходить не могла. Врачи рекомендовали побольше свежих фруктов. Естественно, не гнилых магазинных, а качественных, с рынка, за которые кавказские торговцы заламывали умопомрачительные цены. Жена Юля, ходившая на 4-м месяце беременности и крайне тяжело ее переносившая, также нуждалась в улучшенном питании. 8-летний сын Витя, напротив, на здоровье не жаловался, увлекался спортом, лопал все подряд, но в неимоверных количествах. Как тут проживешь на официальную зарплату?
«Давай, Володя, топай!» — обратился к напарнику Сергей. «Да смотри, не канительси, у меня вечером свидание с девушкой!»
Взяв левой рукой пустую сумку, Володя поправил правый кобуру стабильным давно нечищенным наганом, не спеша выбрался из машины и, не оглядываясь, направился к дверям сберкассы. Сергей закурил сигарету и вольготно развалился на заднем сиденье, лениво полуприкрыв глаза. Проработав в инкассации без малого год, он ни разу не сталкивался с налетчиками. Назойливые призывы начальства к бдительности пропускал мимо ушей, а непосредственного шефа, 60-летнего Василия Ивановича Родина, в прошлом офицера госбезопасности, считал выжившим из ума придурком, параноиком и перестраховщиком, если не сказать хуже. Судя по газетам, в стране развитого социализма царила тишь да благодать, серьезные преступники вымерли как мамонты, а остались лишь пьяные дебоширы да мелкие вокзальные воришки. Родин неоднократно рассказывал подчиненным об убийствах инкассаторов, приводил многочисленные примеры с леденящими душу подробностями, а Сергей мысленно ехидничал. «Набиваешь себе цену, старый хрыч. Ну-ну, ври дальше, доказывая окружающим, и в первую очередь самому себе, что недаром зарплату получаешь». Ни Сергей, ни Владимир, ни тем более озабоченный собственными проблемами Снежин не обратили внимания на грязновато-серенькие неприметные «Жигули», уже около часа следовавшие за ними по пятам, и в настоящий момент остановившиеся рядом за углом пятиэтажного жилого дома. Вопреки утверждениям советских средств массовой информации, серьезные преступники не только не вымерли, но активно функционировали, добывая хлеб насущный кто как умел.
Мелкие воришки, по блатному сявки, действительно шуровали на вокзалах, уводя из-под носа зазевавшихся пассажиров чемоданы, с чем бог, вернее, черт пошлет. Другие, покруче, выставляли, сноска, обворовывали, конец сноски, упакованные хаты. Третьи, профессиональные шулера, облапошивали в карты богатеньких фраеров, приезжавших на курорты греть под южным солнцем толстые геморроидальные задницы. И так далее, и тому подобные. В общем, каждый трудился, не покладая рук в меру способностей. Находившиеся в замызганных «Жигулях» Зуб, Шрам и Хан предпочитали работать по-крупному, а не мелочь по карманам тырить.
«Грабить так на миллион, спать так с королевой!»
Не уставал повторять коллегам Зуб. По паспорту Михаил Борисович Зубов. Матерый 50-летний уголовник, имевший за плечами 20 годов отсидки и пользующийся заслуженным уважением в преступном мире. Его молодые подручные Хан со Шрамом придерживались аналогичной точки зрения. Ограбление инкассаторов подготовили тщательнейшим образом, не пожалев времени на слежку, продолжавшуюся в течение нескольких дней. В результате они досконально изучили график работы потенциальных жертв и разработали план операции. Начать действовать решили у последней точки – сберкассы на улице Карла Маркса. Когда в инкассаторской машине соберется достаточно крупная сумма, лезть под расстрельную статью за копейки по меньшей мере глупо. Один, сам Зуб, валит инкассатора при выходе из сберкассы, выхватывает сумку. Остальные в тот же момент уничтожают его напарника вместе с водителем, забирают скопившиеся в машине мешки с деньгами, прыгают в свою колымагу и по газам. Простенько, но со вкусом, можно сказать изящно, если не брать в расчет три трупа.
А свидетелей можно не опасаться, все произойдет слишком быстро. Случайные прохожие потом мало чего вспомнят насчет внешности преступников. Составленные с их слов милицейские фотороботы гроша ломаного не стоят. По ним тебя даже родная мать не узнает.
А вдруг кто-нибудь из потенциальных свидетелей знает нас в лицо?
Во время последнего инструктажа спросил отличавшийся дотошностью Шрам.
Тогда как быть?
Ну ты парень фантазер.
Ухмыльнулся главарь банды.
«Откуда им взяться? Мы все живем на другом конце города».
«А все-таки», —
настаивал молодой бандит, — «чем черт не шутит?»
«Мочи сходу, иначе стенка без вариантов».
С минуту подумав, посуровел лицом Зуб.
«Хотя такие совпадения бывают раз в 100 лет. Ну, в общем, ты меня понял».
Шрам с Ханом заметно нервничали. Зато видавший виды Зуб хранил олимпийское спокойствие.
«Не бздите, пацаны!»
— бросил он подельникам.
«Кто не рискует, тот не пьет шампанского. К тому же, по моему мнению, операция должна пройти без сучка, без задоринки. Инкассатор нынче лоховатый пошел. Наберут сопляков, отслуживших в армии. Наспех проинструктируют. Сунут в руки допотопный наган. И в путь.
Прошло несколько минут. Старый уголовник взглянул на часы, вынул из кармана ТТ, загнал патрон в патронник, сунул руку с пистолетом за пазуху под пиджак и жестко скомандовал.
«Готовьтесь, клиент вот-вот появится. Пойду встречу».
Выйдя на улицу, Владимир поудобнее перехватил тяжелую, доверху набитую пачками банкнот сумку, полной грудью вдохнул прохладный воздух, день выдался не жаркий, и улыбнулся краешками губ. «Все, работа закончена. Теперь доставить деньги по назначению, выполнить необходимые формальности и свободен. А завтра выходной. Можно съездить позагорать в Серебряный Бор, или в волю попить с друзьями пивко, или и то, и другое одновременно». Владимир быстрым шагом двинулся к Волге.
«Сережка, небось, заждался», — подумал он. «На свидание опоздать боится. Ох, чует сердце, а крутит парня эта смазливая киска. Впрочем, вольному воля. Желаешь хомут на шею? Надевай. А я пока подожду. Погуляю в холостяках. Жениться никогда не поздно. Вся жизнь впереди».
Внезапно дорогу инкассатору преградил плотный пожилой мужчина в мешковатом двубортном костюме.
Случайно встретившись с ним взглядом, Владимир невольно вздрогнул. Глаза незнакомца были точь-в-точь, как у волка, изготовившегося к прыжку.
«Почему у него рука за пазухой?»
— встревоженно подумал инкассатор.
«Неужели...»
Эта мысль оказалась последней в недолгой земной жизни 24-летнего парня. Зуб выстрелил через пиджак, пуля угодила точно в сердце. Когда зуб начал сближаться со своей жертвой, Шрам и Хан, не теряя даром времени, выпрыгнули из «Жигулей» и, крепко сжимая рукоятки пистолетов, подошли к «Волге». Приглушенный выстрел зуба послужил сигналом. Шрам всадил пулю в лицо второму инкассатору, наконец-таки прочухавшемуся, разлепившему сонные ленивые глаза и судорожно лапавшему кобуру с наганом. Хан прикончил шофера, распахнул заднюю дверцу и выбросил наружу мешки с деньгами.
«Господи!»
— послышался испуганный девичий голос.
«Господи боже!»
Шрам резко обернулся и вздрогнул. На него в упор смотрели широко распахнутые от ужаса знакомые глаза. Глаза 17-летней Ани Голубевой, соседки по лестничной площадке.
«Петя, ты?»
— выдохнула она.
«Петя, да как же?»
«Мочи сходу!»
— вспомнились молодому бандиту слова главаря.
«Иначе стенка без вариантов!»
Шрам автоматически нажал спусковой крючок. Изумленно охнув, девушка схватилась обеими руками за простреленную грудь и начала медленно оседать на землю.
«Да бей, суку!»
— прохрипел подоспевший зуб.
«Сдаст ментам, бледина!»
Почти не отдавая себе отчета в происходящем, Шрам выстрелил Ане в голову. Вечером того же дня банда усердно оттягивалась в загородном доме, принадлежавшем очередной любовнице зуба — Люське. Люська, она же Людмила Горячева, была бабой надежной, что называется, своей в доску. Официально, для отвода глаз и дабы не привлекли за тунеядство, Горячева числилась уборщицей в расположенном неподалеку пансионате, а на жизнь зарабатывала скупкой и реализацией краденого. К полуночи в Люськином доме стоял дым коромыслом. У бандитов имелись веские причины для безудержного веселья. Добыча превзошла все ожидания – около миллиона рублей. Сумма по тем временам громадная. Спиртное лилось рекой.
«Молодец, пацан, не растерялся!»
Попыхивая папиросой сонашой, хвалил Шрама зуб и отечески хлопал его по плечу.
«Далеко пойдешь, большим человеком станешь, если милиция не остановит!» «Шучу! Капусты мы хапнули предостаточно. Завтра отправляемся в Сочи. Билеты у меня в кармане. Погуляем в курортных кабаках. Порезвимся с тамошними шлюшками. При таких-то бабках они все твои с потрохами».
Шрам глотал лошадиными дозами марочный коньяк. Лицо его застыло в пьяной счастливой улыбке.
«А я бы и сейчас от тёлки не отказался», — подал голос Хан. «Яйца зудят в натуре. Люська, распорядись. У тебя, знаю, есть на примете несколько пансионатских подстилок. Только выбери поприличнее».
«Не беспокойся», — заверила Люська. «Товар высшего качества. А тебе, парень, подогнать девочку?»
— обернулась она к Шраму.
«Угу»,
— осоловело кивнул тот.
«Подгоняй!»